Это Дмитрий Плеханов, вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как работает наше тело и ум, и что нужно делать, чтобы сохранять их здоровыми, то есть в оптимальном состоянии. Меня интересует практика, поэтому я узнаю у наших гостей, что конкретно нужно делать, чтобы вы и я могли начать действовать прямо сейчас, начать менять свою жизнь. Моя задача – узнать самое ценное, что знают мои гости, и поделиться с вами. Слушайте нас, если хотите понять, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь.
Друзья, привет! Сегодня хочу начать с необычной истории. Пару лет назад я был на семинаре у одного очень интересного человека, и он нам рассказал очень классную мысль. Он нас спросил: «Ребят, как вы думаете, что мы в жизни делаем чаще всего?» И было куча вариантов ответов. Спим, занимаемся спортом, едим, чего мы только там не говорили. Мысль этого человека заключалась в том, что чаще всего из всего, что мы перечислили, является дыхание. Мы об этом не задумываемся вообще по жизни, большинство из нас. Но тем не менее, дышим мы всегда, 24 часа в сутки, даже когда спим. Мы делаем это чаще, чем едим. Мы делаем это чаще, чем мы занимаемся спортом. И самое главное, что если копнуть в эту тему глубже, то окажется, что дыхание является исключительно важной функцией нашего организма. И если научиться управлять своим дыханием, то можно делать на самом деле удивительные вещи. Можно контролировать стресс, можно учиться успокаиваться, можно учиться входить в нужное состояние, можно повышать свою эффективность. Можно, наоборот, готовить себя ко сну. Я в тот момент задумался об этом, когда был на семинаре у этого человека, но потом он нам показал практику. Очень простую. То есть я не делал вообще никаких сложных движений. Я сидел, слушал музыку, выполнял инструкции и дышал в определенном ритме, в определенном темпе, так, как мне говорил, собственно, инструктор. И в конце этого занятия, ровно под конец, я начал чувствовать некоторое изменение в своем настроении. Очень давно не чувствовал вот этого состояния, такой детской радости абсолютно. Я пытался мозгом анализировать, а что со мной происходит, почему я, собственно, так кайфую, почему мне нравится, почему я так счастлив, и не мог найти этот ответ. Но, тем не менее, моя эмоциональная часть организма говорила мне: забей, ты и так счастлив, зачем тебе думать, почему это происходит? И я вдруг понял, что то, о чем нам говорил инструктор на мастер-классе, работает. И я, как человек, который до этого очень скептически ко всему этому относился, как человек с техническим образованием, вот со всеми этими прочими подоплеками, я реально обалдел. И я понял, что мне нужно в это копнуть, мне нужно в этом разобраться, потому что я, видимо, что-то не понимаю. И как вы, наверное, можете догадаться, сегодня мы с вами будем говорить про дыхательные практики, а в гостях у нас как раз мастер дыхательных практик и тот человек, на семинаре у которого я был несколько лет назад и который произвел действительно переворот в моей голове. В гостях у нас Роман Карловский. Роман, привет, большое спасибо, что ты пришел к нам.
Привет, привет. Да, я на связи. Благодарю за приглашение.
Когда я познакомился с тобой пару лет назад и пришел к тебе на семинар, ты очень убедительно рассказал нам о том, что, на твой взгляд, дыхание — это самое важное. Я хочу у тебя спросить, за прошедшее время изменилось ли у тебя отношение к дыханию? Если ты по-прежнему считаешь, что это самое важное, то почему? Поясни, пожалуйста.
Во-первых, дыхание — это можно ощутить и очень мощно. Любой человек, который подышит в определенном ритме, определенное время небольшое, он почувствует. Любой. То есть мне не важно, скептики передо мной или эзотерики. Со скептиками, кстати, да, с материальными людьми гораздо легче работать, чем вот с этими недоёгами. Потому что у них в голове такой фарш эзотеричный, что ты говоришь им просто какую-то основу, первооснову, что дыхание меняет химию в организме, и уже из-за того, что химия изменилась, меняется твое восприятие. То ж эзотерик тебе будет втирать другое, что ты там духовное снисхождение к тебе происходит. Очень сложно с многими ребятами работать, с девчатами, которые, а если они еще сыроеды, там еще какие-то там веганы, да, там зеленые Гринпис, то это все, это уже печаль. Поэтому у меня в основном аудитория людей, которые образованные, которые думают, которым нужна практика, и я больше для них. даю информацию, мне это резонирует. Поэтому дыхание — это то, что ты можешь проверить прямо сейчас, подышать, у тебя будет эффект. Уже на основе этого эффекта ты можешь строить какие-то дальнейшие выводы, какие-то дальнейшие действия, да. Всегда эффект от дыхания положительный. То есть если правильно сделать технику, да, под присмотром понимающего инструктора, то у тебя эффект будет всегда положительным. Даже если сама практика прошла тяжело, да, потому что тело заблокировано, то у тебя за счет вот этой практики идет освобождение, как у меня это было на первом занятии. И благодаря вот этому освобождению, да, сознания, да, из вот этой вот клешни, да, каких-то концепций, да, или там страхов, я увидел там свой путь. То есть я мог его и не увидеть, понимаете? Многие люди, которые пришли на дыхание, они тоже могли бы не увидеть каких-то вещей, которые они прям осознали во время дыхания или после дыхания.
Понятно. Давай как раз поговорим про дыхательные техники. Я хочу попросить тебя сделать небольшой ликбез для меня и для наших слушателей по разным дыхательным практикам. Я знаю, что есть понятие холотропного дыхания, я знаю, что есть понятие ребёфинга. У тебя есть своя собственная система, которая называется энергодыхание. Скажи, пожалуйста, какие общие черты и различия есть у разных техник? И, наверное, самое главное, с практической точки зрения, а чего можно добиться с помощью тех или иных дыхательных практик?
Разница в дыхательных методах, она, во-первых, построена на опыте авторов этих методов, потому что Станислав Гров в свое время экспериментировал с ЛСД-шечками, а потом ЛСД-шечки запретили. А у него уже была сформирована достаточно большая база знаний. И как-то вот эту базу хоронить не очень хорошо, да, то есть тебе нужно продолжить. И они вот, Стэн и Кристина Гров, они разработали холотропное дыхание. То есть у них вот такая история. И родился холотроп. И суть холотропа в том, чтобы тебе пережить, перепрожить телом физически на ощущениях, перепрошить момент своего рождения. То есть в практику ты входишь, твое тело выдает ощущение памяти, когда оно было эмбрионом, развивалось в утробе матери, потом происходил процесс рождения, и уже ты родился, и вот эти все реакции, да, от утробы до первого глотка воздуха при рождении. 4 перинатальных матрицы. И вот тебе нужно просто в холотропе прожить это все. Но эта техника опасная. Ну как опасная? Она очень жесткая. Эта техника требует от тебя здоровой сердечно-сосудистой системы. Просто здоровой, как у космонавта. Никаких признаков там эпилепсии, там с мозгом должно быть все хорошо, то есть с сосудами должно быть все шикарно. Если есть какие-то проблемы по здоровью с сосудами, да, то это гидравлическая система наша, да. Сосуды — это гидравлика, сердце — мотор, качает давление, и вся она работает на то, чтобы снабжать все клетки кислорода микроэлементами и выводить то, что не надо. И когда ты делаешь холотропное дыхание, там сессия доходит до 4 часов. Прикинь, ты дышишь связанно часто, у тебя 4 часа идет выброс углекислого газа. То есть для организма это очень критично. Для гидравлической системы это очень большая нагрузка. Для сердца, для мозга, то есть нейроны могут отмирать, клетки мозга, да, при длительном таком дыхании. Вот. Но зато люди попадают вот в эти вот целительные состояния. Если брать ребёрфинг, то это помягче практика. Ленард Ор открыл ее. И там тоже направлено на то, чтобы пройти момент рождения. Но там нету так подробно на 4 матрицы, да, то есть ты должен просто осознать, как ты рождался. И она более мягкая. Там час, вот я сделал эту практику свою, и мне тоже хватило. Во-первых, автор, во-вторых, метод, философия метода, да, и у каждого есть кодекс. И есть пранаяма, это вообще другой тип техник дыхания. То есть если холотроп, ребёрфинг и энергодыхание, то, что я больше, да, в Ютубе показываю, рассказываю, мой метод, который родился на основе многих-многих-многих тренингов, это методы, которые основаны холотроп, энергодыхание и ребёрфинг. Да, я про это сейчас говорю.
Да.
Это методы, которые основаны на выбросе углекислого газа, стремительном выбросе. Организм попадает в стресс, в стрессе проявляются все симптомы, и уже на основе вот этой симптоматики происходит расслабление. И здесь происходит эффект, постэффект, называется гиперкомпенсация. потому что ты выбрасываешь СО2 в большом количестве, сосуды сужаются, организм понимает, мозг понимает, что гипотетически смерть может наступить. Мозг-то считывает сигналы, что кислорода нет. Баланс, pH-баланс смещается в щелочную среду, то есть для организма это все, то есть он уже готовится к чему-то, ну, такому серьезному, да. И происходит вот как раз-таки активация вот этих подавленных эмоций, потому что ты так их не вытащишь. То есть ты просто в шанте медитации, ты не вытащишь какие-то свои... Короче, чтобы выгнать демонов, нужно проделать такую дыхательную практику. Ну, демоны — это те, которые там в тебе конфликты мешают, которые тебе, да, то есть нереализованные эмоции, страхи, причины страданий, да, которые там в прошлом, там постоянная прокрастинация, думки о там предыдущих отношениях, да, то есть ты не можешь избавиться от этого, навязчивой идеи, там, панические атаки. Это твои демоны, короче. Чтобы от них очиститься, нужно создать организму условия, что типа мы сейчас умираем. Поэтому вот эти методы, они основаны на том, чтобы вот этот стресс создавался, да, в психике, в теле. И потом уже после практики у тебя происходит гиперкомпенсация. То есть практика состоялась, в стрессе ты был какое-то время дыхания, да, тебя там все свело, скрутило, адреналин шарашит, мозг понимает, что он начинает оптимизировать энергозатраты, потому что на незначительное выключает энергию, да, и вся энергия аккумулируется только на моменте выживания. То есть у мозга первая задача — это выжить все любой ценой, короче, спастись. Поэтому он отключает все вот эти вот периферийные депрессивные программки. Вот. Это метод холотроп, ребёрфинг и энергодыхание. Так. Да, это вот один типаж. И потом гиперкомпенсация — это как раз-таки восстановление. И вот это восстановление — это вот это вот сверхсознание, расширение сознания, понимание многих вещей с другой стороны, глубинное осознавание и отпускание там каких-то депрессников жестких. Есть другой тип дыхательных практик — это пранаямы. Одна планета — холотроп, энергодыхание, ребюфинг. Другая планета — это пранаямы и метод Бутейка. И здесь вообще все практики направлены на то, чтобы углекислый газ максимально сохранить в теле. То есть метод Бутейка заключается в том, чтобы сдерживать выход СО2, потому что он важный для организма. Углекислый газ важный, его наличие в теле определяет усваиваемость и клеточное дыхание в целом. То, как дышат клетки, зависит от количества углекислого газа в твоем теле. Поэтому Бутейка говорит, дышите поверхностно и медленно, чтобы легкие не двигались, то есть волевое сдерживание дыхания. Пранаямы все основаны на том, чтобы ты через одну ноздрю 30 секунд вдыхал, через другую ноздрю 30 секунд выдыхал. То есть очень медленное дыхательное упражнение. Но ты при помощи Бутейка, при помощи пранаям никогда не вытравишь демонов и тараканов из своего подсознания. То есть это прям 100%. Многие люди пережили там трагедию расставания там, или трагедию, не дай бог, там, потери близких. 5 лет назад там кто-то потерял кого-то, да, из близких. И у человека эта травма по сей день, и он от нее мучается. И он не может сам ничего с этим поделать. Умом понимает, что да, все же прошло, все мы когда-то туда уйдем, но я не могу отпустить, потому что я не, ну, там, женщина чаще всего не может пережить потерю вот эту, или там ребенка потерял, не дай бог. То Бутейка методом, пранаямами ты это не нейтрализуешь. У тебя не будет возможности войти в те состояния, перепрожить снова и отцепиться от того травматичного опыта. А при помощи энергодыхания это возможно. Вот в чем фишка.
Хорошо. А какую пользу тогда дает пранаяма и метод Бутейка?
Оздоровление, улучшение клеточного дыхания, повышение кислородной емкости в организме, да, потому что многие люди страдают из-за того, что у них плохое кровоснабжение в тканях, в мышцах, в головном мозге. Не все клетки получают равноценное количество кислорода для того, чтобы жить. И вот когда ты начинаешь делать техники, которые сдерживают углекислый газ, медленнее дышать, делать паузу между выдохом и вдохом, ну, специально это делать, да, замедляться, короче, дыхание замедлять, то у тебя начинает организм сохранять СО2. А когда СО2 в организме много, потому что он выделяется в организме, вот этот СО2 создает условия для усвоения кислорода. Они взаимозависимые вещи. Нет СО2, кислород в клетку не пойдет, даже если он есть в организме. Много СО2, кислород в клетку идет, молекулы проходят в клетку. А методы Бутейко, они на этом основаны. Вся суть Бутейко — сохранять СО2, как хочешь. А то, что, например, дыхание, там, наоборот, мы 10 минут дышим, углекислый газ выходит из организма интенсивно, сосуды сужаются, мозг читает все алис капут, надо что-то делать, и бросает, фокусирует все силы, все ресурсы на выживание. И в этот момент отключаются фоновые программы, обида, потеря близких и еще что-то. Это выключается. Все энергозатратные процессы психики сворачиваются. Это то же самое. Война началась в стране. Куда все ресурсы страны пойдут? На оборонку. Все. И какие-то периферийные проблемы, мелочи, там гаджеты, соцсети, все вообще поразлетается. Оно все заглохнет. Оно не актуально. Нам уже будет не до Фейсбука, не до Инстаграма, не до чего. Наша первая задача — выжить любой ценой, защитить свою землю и так далее. Примерно энергодыхание создает такие микроусловия, которые мы можем регулировать. То есть мы можем управлять глубиной погружения, частотой дыхания. И поэтому это позволяет делать безопасно, управляемо.
То есть получается, что энергодыхание — это самый безопасный и самый, не сказать, чтобы легкий, потому что я ощущал это на себе, самый такой мягкий способ, чем ребёфинг и холотроп.
Это гораздо мягче, безопаснее. Это на основе ребёфинга. Энергодыхание я создал на основе ребёфинга. Тут тоже у нас есть музыка во время дыхания. Это важный момент, потому что музыка, она создает эмоциональный коридор для того, чтобы двигаться в сеансе. Без музыки не получится такого качества. И музыка дает также терапевтический эффект. Музыка, она является терапией. То есть это все с дыханием сочетается идеально. Я разделил сеанс, который идет час, связанного частого дыхания без перерыва, без промежутков, как в ребёрфинге. Я его просто разделил на 4, на 5 частей, на 7 частей. И получилось, что подышали там 5 минут, отдохнули, набрали углекислый газ, организм компенсировал потерю. Потом опять 5 минут подышали, потом опять компенсировал. И получается, что там один сеанс часовой, он разбит на части, между ними идет компенсация для организма. Получается безопасно, ты не грузишь сердце, у тебя психика нормально себя ведет, у тебя есть время в окнах, ну, между вот этими фазами отдохнуть, расслабиться и потом опять приступить к дыхалке. Получается, что это безопаснее, качество погружения такое же, да? Ну, может большая аудитория заниматься. Но опять же, это не такой метод, не легкий, как у Вима Хофа. Вим Хоф — там вообще начальный уровень. Но много людей попытали техниками Вима Хофа, и они уже адаптировались к этим техникам, им уже мало. Вот тогда они уже переходят на энергодыхание. Если так возьмем метод Вима Хофа, это крутой метод для начинающих. Вот я всем говорю, вот если вы хотите с чего-то начать, дышите, как вам говорит Вим Хоф. Это важно. То есть у него хорошая база для того, чтобы пойти дальше. Поэтому энергодыхание — это уже после.
Понятно. Хорошо. Смотри, берем энергодыхание. Допустим, я прихожу к тебе впервые в жизни, ничего об этом не знаю, у меня нулевые знания и понимания, я обычный человек, интересуюсь. Хорошо, готов попробовать. Какие результаты я могу ожидать? Что в моей жизни может измениться?
Первое, с чем сталкивается и какие результаты получают, это вот ты живешь, идешь по улице, у тебя рюкзак кирпичей, и ты идешь, ты уже просто привык его тащить и не замечаешь вот эти кирпичи. Ты несешь эту ношу, несешь, устал и такое, и так далее. Вот первое, с чем, что получат те, кто подышит энергодыхание, это как будто просто вот этот рюкзак кирпичей снимают. Они после этой практики, многие люди понимают, насколько им было тяжело и в нагрузку жить в каком-то состоянии. Они были просто привыкли, люди привыкли к стрессу, который даже не замечают. Это норма жизни. Энергодыхание позволяет реально ощутить, что такое норма жизни, что такое подъем энергии, что такое легкое тело, что такое высыпаешься реально, да, или там творческие способности начинают восстанавливаться, пробуждаться. В общем, большое количество энергии сразу же это все отмечают. И вот это ощущение освобождения от какого-то там очень тяжелой ноши, которую ты даже не замечал, не знал вообще, что она есть. А после практики ты понимаешь, что этого уже нет, то есть тебя сняли этот рюкзак кирпичей.
Ну хорошо, понятно. Первую задачу решили. Сняли стресс и почувствовали легкость настоящую. Что дальше со мной будет происходить? Какие еще результаты я могу ожидать?
А дальше, то есть первый этап — это в любом случае освобождение от блоков и освобождение огромного количества энергии, жизненной силы, психоэмоциональной энергии, так, чтобы как тебе развязали руки. Да, то есть чтобы у тебя восприятие очистилось, из тела ушло напряжение, в котором оно пребывало, но ты это тоже не чувствовал, да, до этого. И вот после этого можно уже работать с намерением. В каждой дыхательной технике должен быть вектор. Вектор либо очистка, да, снятие напряжения, то есть задача. Либо задача уже, если ты с собой проработал, да, себя почистил, то ты уже можешь ставить задачи намерения внешнего порядка. То есть чтобы там, у тебя закрылась какая-то сделка, да, гармонично, чтобы там, тебя повысили по работе. И здесь через энергодыхание ты можешь накачать нужное количество энергии, потому что все требует энергию. Даже сейчас ты берешь у меня интервью, у тебя это требует твоей психической силы и концентрации. И вот когда мы через энергодыхание можем освободить большой объем жизненной силы, то ее уже можно направлять, фокусировать на какое-то намерение. И мы уже все техники энергодыхания используем для того, чтобы направлять в намерение.
Скажи, пожалуйста, если отбросить религиозную и эзотерическую компоненту, то, на твой взгляд, почему это работает?
Ну, потому что химия меняется в организме. Когда ты изменяешь тип дыхания, у тебя меняется химия. Теле. Вся.
Поясни поподробнее, пожалуйста.
Ну, у тебя определенный баланс углекислого газа и кислорода сейчас в организме у каждого. И тут ты начинаешь дышать вот так. Ну, короче, неестественно.
Угу.
Можете просто попробовать. Лучше за рулем это не делать ни в коем случае. Где-то встать, сесть спокойно, чтобы тебя никто не... Попробуйте подышать так 5 минут. У вас по-любому закружится голова, и у вас по-любому изменится настроение, изменится восприятие. Все начнет меняться. Ощущения в теле станут уже другими, да? Появится какая-то вибрация, головокружение, пойдут какие-то уже картины, образы перед глазами. И у тебя происходит такое быстрое смещение химии в теле, в организме. Первое, что ты думаешь, это прекратить это дыхание, потому что не могу больше дышать, хочу остановить. Но ты уже вызвал эффект. То есть ты уже запустил процесс изменения химии. И когда ты останавливаешь такое дыхание, у тебя организм пытается быстро все восстановить. И вот на вот этот момент он самый вкусный, самый важный, потому что он компенсирует ту нехватку кислорода, те потери углекислого газа, которые были, он пытается очень быстро компенсировать, чтобы войти опять в равновесие. И вот этот отрезок постэффект, он получается такой терапевтический, целительный. Постоянно у людей инсайты, озарения, расширение сознания, то есть много решений люди находят именно вот в этот промежуток, когда организм и психика пытается восстановить баланс. Вот в этом фишка.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, энергодыхание, твой метод, это нечто, что нужно делать каждый день? То есть это ежедневная практика или это некий опыт, который нужно периодически делать, то есть не каждый день?
Это лучше просто пройти курсом, Даже сам курс, он обязывает дышать энергодыхание раз в неделю, потому что практика мощная, очень мощная. После такой практики у тебя будет еще идти несколько дней, тебе нужно будет для того, чтобы интегрировать те состояния, распаковать, которые ты в этой практике прошел и почувствовал. Потому что ты погружаешься в время энергодыхания, очень концентрированное мироощущение тела, себя, психики и так далее. И чтобы произошла правильная интеграция, нужно время. Поэтому лучше там, делать раз в неделю для того, чтобы получить прям такой длительный, адекватный эффект. А это, конечно же, спокойствие, это улучшение физического состояния, это улучшение качества сна, восстановление сна, это восстановление pH организма, да, если оно в какую-то сторону у тебя ездило, это восстановление гормональной сетки нашего организма, то есть многих людей какие-то гормоны организм не может выработать. Да, если человек в стрессе, он на кортизоле живет. Постоянно на кортизоле, да, у него все плохо. И это нарушение. То есть это влияет на психику и на жизнь в целом. После дыхания у него коэффициент кортизола падает и поднимается серотонин, дофамин. И у человека баланс восстанавливается, он начинает радоваться краскам жизни и там, каким-то простым вещам. Это уже все влияет на остальную жизнь.
Хорошо. Но тогда логично спросить, а есть ли какие-то упражнения дыхательные, которые ты бы рекомендовал делать каждый день, как зарядку?
Каждый день нужно делать техники на сохранение СО2. Энергодыхание раз в неделю, потому что это мощная техника.
Супер. Давай проговорим твою рутину, то есть твой образ жизни. Я, когда был у тебя на демо-занятии, я просто мечтал о том, чтобы спросить, как устроен твой личный график. Теперь у меня появилась такая уникальная возможность. Расскажи, пожалуйста, как устроен твой распорядок дня? Во сколько ты встаешь? Какие дыхательные практики ты делаешь? Каким спортом ты занимаешься? Какая у тебя диета? Сколько ты спишь? Очень интересно. Прям максимально детально, если можно.
Сразу скажу, то, какой у меня график, будет сложно повторить, потому что я регулярно голодаю 36 часов на сухую, без воды, без еды, либо раз в неделю, если получается, либо раз в две недели. То есть я без этого уже не могу. Просто ты тупо день не ешь, не пьешь и занимаешься своими делами. Дальше. Именно в дни голода я делаю энергодыхание, потому что дыхание во время голода усиливает раза в два эффект от голода, а голод усиливает эффект раза в два и глубину от дыхания. Это очень хорошее совмещение, правильно, голод и дыхание. В обычной жизни я стараюсь вставать в 4:50 утра.
Так, каким спортом ты занимаешься?
Я сейчас перешел на велоспорт. Раньше я бегал длинные дистанции. Сейчас, наверное, опять возобновлю пробежки. Вот. Сейчас пока велик. Всегда езжу на дальняк, на длинной дистанции. И бегаю также на длинной дистанции. Мой любимый спорт — это кардио.
Опиши, пожалуйста, тезис на свою диету. Про голодание мы зафиксировали.
Я сейчас ем все. Я раньше был веганом, сыроедом, и сейчас я ем обычную традиционную пищу. Я могу мясо поесть. А еще подчеркну, это никак не мешает способности входить в самадхи. Вообще никак. То есть я многих могу разочаровать в этом плане и разбить их иллюзию, что если ты в самадхи, то ты должен быть таким высокодуховным, пукать бабочками, какать радугой. Из твоего рта должны литься речи только в стихах. То есть от тебя всегда пахнет. Ты должен только фрукты есть, как некоторые пропагандируют. То это не так. Вообще близко не так. Единственное, что не стоит делать, это употреблять там какие-то вещи, да, там алкоголь бухать или там запретное делать. Ну, потому что смысла нет. То есть либо ты там, либо ты там. Рацион питания у меня нормальный, как у обычного человека.
Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты пришел к дыхательным практикам и в итоге стал мастером в этом направлении?
Многих людей, кто доходит до каких-то практик, да, либо выходит на какой-то такой уже установленный путь, у них есть одно общее. Они какую-то часть жизни страдали, то есть они были в состоянии боли, и чтобы эту боль как-то убрать, решить, они натыкались и формировали вот эти вот как раз-таки практики, да, медитации, упражнения, да, там у многих там, кто в йогу пришел, у них были боли в спине, да, то есть они стали там супер-йогами. У меня то такая же история, не исключение. Когда мне было 17 лет, у меня мама уехала, мы жили в коммунальной квартире в Калининграде, и мама уехала по знакомству в Грецию на заработки. И она сказала, типа, ну вот тебе уже 17, 18 год, 18 лет, все, давай, свободен, совершеннолетний, и я тебя оставляю. Типа, живи как хочешь. И зарабатывай сам, все вот это делай. А у меня на тот момент с приятелем был клуб ночной. Дискотеку мы уже год вели. Это такая кайфовая тема, когда ты одни выходные работаешь, и у тебя много внимания и денег, и доступа ко всему. Мама уехала, я думаю, ну и отлично. Я хоть поживу в радость, как хочу, знаешь, как в американских фильмах.
По-взрослому.
Да, потом у меня дома оказались колонки с серьезным звуком, усилители, и музыка долбила. Я на втором этаже жил, мне с четвертого приходили, говорили, выключи. Вот. А мы молодые, ну, сами помните, да, когда 20 лет, что вы делали, да, практически у всех какие-то интересные истории можно накопать. Ну и получилось так, что я в таком режиме тусовки продержался полгода еще. Я помню, у нас холодильник открываешь, морозилку открываешь, она полностью битком вся водкой была заставлена. Ты, когда молодой, ты не чувствуешь усталости, ты можешь сутки двое не спать, то есть ты можешь там куражиться. Ну, по молодости, ну, много что сходит с рук. Да потом уже идет откат, да, там после 30 все начинают чувствовать ту молодую жизнь, да. Но я ушатался за полгода примерно до депрессии. То есть у меня были вредные привычки. Я курил там 3-4 пачки сигарет в сутки, в день. То есть одну за другой практически дымил. У нас пиво каждый вечер или там вино каждую неделю там с водкой. Это было вообще нормально, как чай попить. Ну, то есть что мы же это можем себе позволить. И вот это все как-то резко изменило мое состояние очень быстро. И я упал в депрессию. Добила вся тема тем, что клуб, нам не продлили аренду помещения. Мы остались со всей техникой, она у нас была крутая, на улице. Доходов не было. Когда клуб закрыли, я уже был неинтересен. Ну, как это? Пока был клуб, я как-то был крут. Диджей, да, там меня все знали, как ну, личность такая, как клуба нет, все, ну, и начали все забывать. То есть все, вот это быстро, особенно в мире молодежи. И, в общем, получается, вот это добило меня, то, что мои рейтинги упали среди сверстников резко. И я вот почувствовал вот эту горечь потери статуса, да, в те годы для меня это было, ну, прям серьезно. И вот это все сошлось воедино. Мамы нет, денег нет, статуса нет диджея, да, там, любимчика публики. Что делать?
Прямо состояние дна классическое.
Я реально на дно пошел. Все, то есть резко все, потеряли интерес ко мне, друзья, знакомые, все, там, вообще все по нулям. Я устроился на работу, пошел каким-то продавцом-консультантом, пошел какие-то жалюзи продавать. Я засыпал прямо на рабочем месте, приходил начальник, меня будил, потом меня уволили с одной, с другой, с третьей. То есть я настолько был не приспособлен к социальной жизни, что я вообще просто, ну, я на работе, на простой работе, да, там, принять заказы, я не мог продержаться там неделю. То есть я либо засыпал, либо опаздывал, либо, короче, вообще, ну, вообще никакой. Я пытался найти выход в книжках, какие-то я книжки покупал по психологии, еще что-то покупал, то есть где-то читал. Ну как покупал? Я заходил в книжные магазины, искал книги по психологии, открывал и читал. Ну, у меня не было денег купить книгу. Я просто тупо стоял в магазине и вычитывал какие-то абзацы, чтобы, ну, себе помочь, как выбраться. Самое-то главное, что мне это не особо помогло, потому что я настолько был в суженном сознании, что я даже не мог применять методы и советы, которые давали в книге психологии. Например, помню, открыл книжку Дейла Карнеги, да, все его знают, популярный автор, о том, как там нравится людям. И все, что я там находил, это тебе нужно улыбаться всем, быть доброжелательным и так далее. Но у меня тогда такая просто жесть была на душе, что я вообще не мог это исполнить даже. То есть я читаю, думаю, как он это пишет, зачем? Я вообще не могу это сделать. То есть у меня вообще не до улыбок, не до доброжелательности. То есть у меня реально был этот момент выживания. И мне вот эти советы не помогали. И как-то я наткнулся на одного знакомого, который говорит, пойдем, поедем. Меня пригласил друг мой. Поедем к нему, он дыханием занимается, типа поддышим. И мы поехали. Приехали, у него ювелирная мастерская своя. Человек в пределе, но он как хобби занимался ребёрфингом, практики связанного частого дыхания, ребёрфинг,
да.
Который открыл Ленард Ор.
Угу.
Он говорит, типа, подышим? Ну что вы приехали? Типа, давайте дышать. Ну, я думаю, что, ну окей. Чего отказываться? И, в общем, он меня положил на... Ну, просто положил в шавасану, да, говорит, лежи, просто дыши по этому ритму. И включил музыку на центре. Я думаю, ну, и все, говорю. Ну, он говорит, да, все, тебе больше ничего не надо. Ну, тебе будет более чем. Ты, типа, не переживай, ты все поймешь дальше. И, в общем, он дал мне сеанс, час такого дыхания. Если, например, у меня в методе энергодыхания все поделено по фазам, по частям, для безопасности, то там, ну, часовой сеанс интенсивного дыхания выкрутило руки, ноги, лицо, все выкрутило так до боли, что мои руки скрутились, и они из этого положения и не выправятся больше никогда. Ну, был такой страх. Остановить не можешь процесс, потому что нужно было идти дальше. Как бы зашел на дыхание, то, ну, будь добр, прям следовать инструкциям, потому что тоже боишься что-то не так сделать. То есть дойти до конца. И вот этот сеанс меня, конечно, переколбасил. То есть у меня первое, что я заметил, у меня глаза были закрыты, была еще повязка, какой-то шарф, но я видел, например, все, что было на потолке. То есть я через закрытые глаза, через шарф разглядывал потолок. Я думаю, вот это прикол.
Реальную картинку у потолка видел, да? То, что на нем реально находится.
Да. Потом я снял это все, открыл глаза, и то же самое было. То есть я для меня вообще был просто, ну, феномен, каким образом это происходит. Вот. Но было очень неприятно, больно, то есть сильно скручивало руки, и, ну, было тяжело дышать. А это говорилось лишь о том, что я настолько был заблокирован, настолько я был в стрессе, что тело во время дыхания показало, что ты весь в стрессе. Нету живого места на теле, которое было прослаблено. У практик дыхания есть такая особенность, ты когда заходишь на сеанс, если тебя начинает скручивать, колбасить, и тебе неприятно, тебе больно и так далее, то это значит, что ты находишься в глубоком психоэмоциональном напряжении, которое ты в обычной жизни даже не понимаешь. Но твое тело во время дыхания, как монитор, все показывает. То есть если у тебя все хорошо, нету стресса, ты живешь правильно, да, там, у тебя нету каких-то заболеваний, да, то ты дышишь, ты в сеанс заходишь, у тебя, например, вообще ничего не сводит. То есть тело себя ведет в практике дыхания вполне себе хорошо. Когда ты идешь в дыхание, твое тело начинает показывать все твои проблемные места, зоны, если там были ушибы, там переломы, они все начинают немножко проявляться в виде боли. И меня тогда скрутило очень сильно. В какой-то момент я дышал, думал, что я вообще не выживу, что все это моя смерть пришла, потому что ты скован. Ну, считай, тебя просто как замуровали в бетон, и ты ничего не можешь делать. И после сеанса у меня были сутки озарения. То есть самый сок, самое вот вкусное и прям что меня зацепило, это было после. Я сутки ходил в каком-то состоянии просветления, то есть у меня сознание очистилось, у меня эмоции, которые меня цепляли, они вообще куда-то исчезли. То есть мне вообще классно было. И из этого состояния я смотрю на свою жизнь, я понимаю, почему я пришел к этому, понимаю, что мне нужно делать дальше. В общем, я просто знал все, что было, знал, что мне нужно делать сейчас — знал, то есть у меня был в таком состоянии чистого знания. Даже мне не было вопросов, почему и как. Я только внимание там, перевожу на будущее, у меня сразу картина строится, как мне вообще дальше идти, как мне жить свою жизнь, в какую сторону вообще идти. Вот после вот этого сеанса я вот увидел свой путь, на котором я сейчас иду. То есть это вот такое расширение сознания.
Я обязан тебя спросить про самадхи. Дело в том, что ты в своих блогах, на своих ресурсах в открытую говоришь о том, что ты этого состояния достиг и не скрываешь этого. Поэтому очень интересно узнать у тебя несколько вещей. Что это за состояние? Как ты его можешь описать? На что оно было похоже или похоже, если ты в него входишь регулярно? И как ты впервые вошел в него? Давай начнем с описания. Что это за состояние самадхи? Как ты его можешь описать?
Мифов очень много, на что опираться непонятно. Человек, который не владеет способностью входить в самадхи, конечно же, он будет опираться только на то, что написали. Это большая пропасть. У меня все просто. В любом удобном мне положении, как только я вектор внимания перевожу на свое тело, на ощущения в теле, начинают происходить какие-то легкие процессы, легкие вибрации в теле. Они прям физически чувствуются. Потом эта вибрация расходится на все тело целиком. Чаще всего усиление происходит в межбровной зоне, аджна-чакра, включается шишковидная железа. То есть все, кто входит в самадхи, у них у всех активна шишковидная железа, то есть они могут ее включить-выключить. То есть она начинает выдавать в мозг определенный фермент. Вся работа мозга, да, все нейронные сети перестраиваются уже на иное восприятие реальности. И получается, что вот эта вибрация, когда все тело заполняет, она проникает внутрь, она снаружи, и потом начинается уплотнение, то есть уплотняется какой-то теплой субстанции, я это называю, или это правильно называется, энергия сома, сома, самадхи. Как только все тело наполняется плотным объемом вот этой энергии, ты чувствуешь блаженство. Ну, представьте, да, люди выпивают для удовольствия. Многие люди употребляют наркотики для того, чтобы почувствовать кайф. Но это темная история, потому что это внешнее воздействие изменения химии в организме. И у тебя по-любому будут откаты. Ну, это вообще без вариантов. Что от алкоголя, что от наркотиков. Даже от кофе у людей идет откат. Да, вот это вот.
Конечно.
Яма идет, да, вначале подъем, потом спад. Если взять самадхи, то это безлимитный вход, кайфовое ресурсное состояние без каких-либо откатов и без внешнего какого-то воздействия. То есть самадхи запускается через намерение. Не через мантру, не через какую-то технику. Вот у тебя это физически это ощущается. Прям физически тело изменяется, даже температура тела изменяется, дыхание меняется. Мы подключали приборчик, который читает активность мозга, вот этих передних здесь лобные доли мозга, да, есть, они определенную активность создают. И приборчик этот читает, эти присоски такие, и выводит, в общем, на монитор, что происходит с мозгом. И, в общем, через минут 20 погружения в это состояние прибор пишет кома. То есть сейчас мозг находится на грани вот комы. И самадхи — это реально ты входишь в состояние, настолько низкая частота, настолько мозг неактивен, отключается, что если приборы читают, то они будут читать, что мозг вообще не работает, короче. То есть он выключен. Вот это самадхи, это микросмерть. Но и если субъект — это кайф, это прям безлимитный кайф every day.
Скажи, пожалуйста, а есть ли состояние в обычной жизни у обычных людей, которое хотя бы немножко похоже на состояние самадхи?
Есть, конечно.
Какое?
Все вот эти объекты после практики энергодыхания, которые люди вот цепляют, да, многих, приходят ко мне на тренинг, они подышали активную фазу, там, минут 10, 15, 20, да, и потом идет фаза окна, окошко — это когда ты должен максимально расслабиться после очень интенсивной дыхательной практики. И вот эта фаза расслабления, она очень похожа на самадхи. То есть здесь происходит за счет дыхания. Но опять же, это не самадхи, потому что применяется техника. То есть здесь происходит за счет дыхания. Но опять же, это не самадхи, потому что применяется техника. То есть, чтобы войти в самадхи, никаких техник не должно применяться. Многие путают, начитались в Википедии, говорят, типа, я тоже был в самадхи. Я говорю, ну как ты был? Что ты делал? Говорит, когда ты смотришь час на точку, ты сливаешься с объектом. В общем, типа ты слияние с объектом, да, на который ты смотришь, это самадхи. Но это не самадхи, ну, как бы, ребята, если ты смотришь на точку. То есть нету какой-то технической особенности входа в это состояние. Либо есть у тебя намерение, и у тебя есть способность в это входить, либо нет. То есть какими-то техниками ты только создашь вспышку, похожую на самадхи, но это будет не то. А я вошел, я это получил через мастера инициацию. То есть есть люди, которые находятся в этом состоянии, и высший уровень мастера заключается не в том, чтобы он сидел в самадхи и все, а высокий уровень мастера, да, если так это можно назвать, он заключается в том, что он может это состояние включить у тебя. Вот в чем сила. То есть не ценно, если ты левитируешь, да, и ты не можешь, например, научить меня левитировать. Ты не можешь передать эту способность. Грош цена вот этим всем сверхспособностям. Вообще просто ломаные копейки не стоят. Или там, если ты ясновидящий, да, или там читаешь какие-то вещи и сны, да, у тебя есть какой-то дар, в общем, да, от природы, от бабушки, там, или наработал ты этот дар, да, какая-то сверхспособность, да, или сверхсенсорика, или ты экстрасенс. Короче, если ты не можешь сделать меня таким же, мне передать этот дар, эту способность, инициировать, чтобы у меня это тоже, то грош цена вот этой теме. То есть ты не можешь передать. Я, например, уже детям передал эту способность, то есть уже они даже не понимают, что происходит, но я чувствую излучение от их тела, идет вот эта сома. Ко мне пришло это через мастера, который меня инициировал, меня он просто включил эту способность, и я теперь могу включать других людей и говорить об этом открыто. То есть я говорю это из опыта, не из каких-то книжек. Поэтому много людей у них на основе информации, которую они прочитали, делают выводы. Но так как опыта нет, сравнить-то не с чем. С чем ты сравнишь то, в чем ты не был ни разу. Вот. А у меня такая тема на практике. Ко мне на ретрит приезжает на подышать 60 человек. Канал настолько сильный, что когда все 60 человек просто не двигаются, закрыли глаза, просто сидят, наблюдают за ощущениями. Да? То есть от них вообще ничего не нужно ожидать. Они чувствуют вот эту сому. То есть мне несложно погрузить в самадхи на какую-то глубину, не скажу прям там на 200%, чтобы они вообще их разнесло. Да, но все 60 человек это чувствуют. Поэтому я говорю, я могу доказать, что это так, и ты это реально можешь почувствовать. Если ты не можешь у меня включить это состояние, ну тогда я не знаю, о чем ты говоришь.
Обычно, когда читаешь про самадхи в открытых источниках от людей, которые заявляют, что они вошли в это состояние, то понимаешь, что у людей немного меняется мировоззрение к себе, к этому миру и к жизни в целом. Скажи, пожалуйста, после того, как ты вошел в это состояние, у тебя появилось какое-то новое понимание окружающего нас и себя?
Я после того, как я вошел в это состояние, у меня изменилась точка восприятия себя самого.
Это как?
Я на опыте осознал, что меня нет, по сути. То есть все это пустота. Из пустоты рождается. То есть рождается какая-то причина, причина отрабатывает и потом распадается. Если, например, вы будете спрашивать себя постоянно, кто злится, кто думает, кто это, кто внутри тебя, то вся эта вереница ответов приведет тебя к осознанию, что нету его. И вот то, что я осознал, меня нету. Есть Роман Карловский, образ в интернете, да, который вы можете найти. Да, вы можете найти фотографии, прочитать, видеоролики посмотреть. Но, ребят, это же не я. Понимаете, в чем фишка? Это мой образ. Но я тогда кто? И вот я осознал, что вот этого я нет. Вот в чем тема. То, к чему я обращаюсь, это я, это либо тело, либо тот образ Романа Карловского, да, либо какая-то концепция, которую я принял на веру, присвоил. И эта концепция живет своей жизнью, да, в голове. Но это серьезное изменение, потому что когда ты осознаешь, что даже прямо сейчас, когда идет моя речь, я говорю это так или то «я», которое сейчас говорит, оно просто как льется. И ну, лично я к этому тоже не имею никакого отношения. Это просто идет сейчас и происходит, прямо сейчас. Сейчас происходит эта речь, сейчас вы слушаете, сейчас что-то вокруг вас происходит. Но ты-то где? Вот в чем вопрос.
И ты понял, где ты?
Да нету меня. Меня нету. Все, к чему я пришел, это к пониманию того, что нету меня вообще в принципе. Не существует. Есть Роман Карловский, к которому обращается мое внимание. Есть тело Романа Карловского. Есть муж Роман Карловский. Ну да, муж там в семье. Да, есть тренер. Но это вообще, это роли. И вот когда ты входишь в самадхи, ты вообще выходишь из этой игры. Ну, роли-то остаются, но осознание меняется. То есть ты реально осознаешь, что все это роли, ты осознаешь, какую роль ты сейчас играешь в данный момент, ты осознаешь, какую роль играют люди. Если тебя так нормально накроет вот это сознание, то это серьезно очень. Угу. Поэтому обратного пути нет, все. То есть это осознание остается на всю жизнь. Я бы даже сказал, что это сознание, которое заходит за пределы твоей личности и жизни. То есть вот у тебя появляется вот это осознавание.
Скажи, пожалуйста, а ты боишься смерти?
Кто боится смерти? Кто во мне боится смерти? Понимаешь, какой вопрос? Если вы, например, допустим, вы боитесь смерти, просто представьте на секунду, ну реально страшно умереть, конечно. Если разобрать все по полкам, то вы придете к тому, что твое тело на основе страха смерти просто генерит определенные гормональные смеси, адреналин, сердце начинает колотиться, и ты просто боишься потерять какие-то вещи или какие-то, не знаю, концепции, или боишься потерять близких чаще всего. То есть по факту, если все это разобрать по полочкам, страх смерти, то у половины женщин, да или у всех даже женщин, это будет как же дети, как же там мама, как же там папа, понимаете? Весь вот этот страх, да, боязнь смерти упрется вот в эти все концепции такие, микроконцепции. Как дети, как папа, как мама там, и все. А тело просто будет выделять адреналин. Кто боится смерти? Вот когда ты понимаешь, что нету того, кто боится, тело-то реагирует, конечно, на смерть. Да, если там дуло поставить пистолета перед виском, то твое тело будет просто на уровне инстинктов выдавать такие страшилки. Понимаешь, в чем фишка? Но а кто тот я реальный, который действительно боится смерти? Когда ты осознаешь уже себя за пределами своей личности, за пределами этой жизни, то бояться-то некому. Вот это самадхи, это уже про это. Угу. Боится тело, сад у меня недосажен, да. Вот все мысли, которые пойдут, да, в голове, сад не досадил, дети маленькие, понимаете? Обязательства перед людьми и все. Но это к осознающему реально меня, пустоте, которая происходит сейчас, это вообще не имеет отношения. Вот и все.
Я примерно уловил мысль. Последний вопрос по этой части. Скажи, пожалуйста, после того, как ты научился входить в это состояние, как ты начал ощущать этот мир? Конкретный вопрос задам. Как ты своим детям сейчас объясняешь, как устроен этот мир?
Да все то же самое. Как воспринимали этот мир, так и будете воспринимать. Угу. Мне как не нравился огород, так он мне до сих пор и не нравится. Понимаешь? То есть некоторые думают, что... Знаете, как это? Есть фильм «Область тьмы». Там он таблетку выпил, у него там все показатели вышли, да, он там вообще супер думает, супер мозг.
Да.
Некоторые думают, что в самадхи это вот типа ты как вот под таблеткой, вот под этой всегда у тебя мозгом на 100% работает. Но твои реакции остаются, структура твоей личности остается. Самадхи — это осознание себя за пределами этих структур. Вот в чем фишка. Самадхи — это осознавание. Осознавание — осознание, которое течет через тебя, преломляется на разные личности, роли, еще чего-то, привычки твоего тела. То есть тебя это не освободит от обязанностей зарабатывать деньги. Нет. Ты будешь все как делал, так и делать. Угу. То есть на тебе есть ответственность. У тебя не прокатит сказать «я в самадхи, и, ребята, все свободны, потому что я в самадхи». Ну, да, ты даже не сможешь обрести какой-то статус, если ты в самадхи. То есть всем пофигу, что ты в самадхи, понимаешь? Это твоя история больше, чем про других людей.
Угу.
Но жизнь по кайфу, жизнь до и после поменялась.
Понял. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты ведешь достаточно активную жизнь. Недостаточно, а очень активную жизнь. Ты говоришь, ты сегодня убираешь огород и катаешь тачку с землей, а уже и завтра или в тот же день ты уже в Москва-Сити или там где-нибудь еще проводишь вечеринку или дыхательные практики. Какими проектами ты сейчас занят и как и где за тобой можно следить?
YouTube-канал. У меня бывает сходу спрашивают, какие курсы пройти, порекомендуйте мне, что пройти. Я скажу сразу, ребят, изучите все то, что у меня есть в YouTube в открытом доступе. Поделайте, там есть очень много разных крутых практик с разными ритмами дыхания, с разными намерениями. Прочувствуйте, как у вас это сработает, и уже после этого можете приходить на базовый курс. У меня сейчас он в онлайне. Прекрасный продукт, просто вот безупречный, вот лучший продукт по дыхательным практикам. Могу так даже сказать. То есть курс длительный, 7 или 10 недель потребуется, но зато основа будет очень такая сильная. В дыхании там все вообще техники. Поэтому прежде чем искать курсы какие-то или там куда-то ко мне записываться, идите в YouTube-канал Роман Карловский, либо Центр энергодыхания, у меня два канала, и там уже ознакомьтесь уже с такой информацией. То есть вам все станет понятно.
Угу. Я знаю, что ты проводишь иногда выездные ретриты. Скажи, пожалуйста, что на них происходит?
Именно на ретрите я уже людям, кто приехал, включая, и они чувствуют состояние самадхи. Реально это прям ощутимо. На ретрите это вот чаще всего люди за этим едут ко мне, чтобы прочувствовать, что это такое, и удостовериться, да или нет, глючит или не глючит. Поэтому если вы хотите прочувствовать серьезное состояние, да, чистое, без техник, то лучше ехать на ретрит и в личном поле почувствовать вот этот эффект, погрузиться в эту медитацию, почувствовать эти волны, что такое сома, как она по телу разливается, как плотность набирает. Возможно, почувствовать блаженство ни с того ни с сего. Прям физически это ощущается. Поэтому многие люди едут на ретрит для того, чтобы пообщаться лично, прочувствовать самадхи, подышать. Ну и, конечно, сменить атмосферу, потому что сейчас тем более самоизоляция. И у нас будет ретрит 26 июня, как раз кстати. Поэтому я уже очень жду, и многие люди к нам уже приедут.
Здорово. Напоследок хочу спросить у тебя вот что. Ты человек, который прошел огромный путь. Как ты говоришь, ты сначала погрузился в состояние дна, до которого было состояние такой детской эйфории, потом ты начал путь обучения, прочувствовал на себе кучу всего, испробовал там разные техники дыхания, разработал свою собственную. Ты попробовал разные диеты и в итоге пришел к какому-то своему пониманию оптимальности. Скажи, пожалуйста, какие у тебя лично планы на ближайшее будущее?
Все, что вижу в будущем, это развитие своих проектов онлайн и в Ютубе. У меня сейчас выйдет новый фильм про самадхи. Там 50 минут хронометраж. Там все и про чакры, про уровни, про... Вот я вложился в фильм просто по максимуму. Создавал этот фильм-проект 6 месяцев, и вот он скоро выйдет уже у меня на канале. Роман Карловский. Все, кто слушает, в любом случае посмотрите этот фильм, потому что он в Ютубе будет, в открытом доступе. Вот. И там я уже... Ну, я заметил, что я могу так делать. То есть вы посмотрите фильм, и вы просто поймете, что я могу делать. И вот, скорее всего, развивать вот эти проекты. Такие обучающие фильмы про медитации, про то, как работает мозг. А у меня вот просто прет в эту сторону. Потому что я свое время того, когда я был тренером, когда я приглашал на эти водные занятия, там каждую неделю по два раза, оно уже у меня закончилось. Все. Сейчас у меня уже есть ученики по всему миру, они преподают мои техники дыхания, работают с людьми, я все эти знания открыл им, вести занятия — это сложно, реально сложно. Не просто, как кто-то мне сказал в группе, да ты просто на кнопку нажимаешь на музыку, и люди сами дышат. Вот. Но человек просто не понимает, что было до этой кнопки и что после этой кнопки, какие вопросы, да, у людей будут. И ты обязан на все эти вопросы ответить. То есть ты несешь ответственность за то, что ты делаешь. И получается, что я этот период прожил, отстрелялся, и теперь я буду работать с фильмами, с проектами на YouTube-канале.
Круто. Роман, я от всей души благодарю тебя за то, что ты нашел время пообщаться и поделиться своим опытом. Я со своей стороны хочу сказать, что тот мастер-класс, на котором я побывал, я запомню на всю жизнь, и я считаю это уникальным опытом. Когда-нибудь я, возможно, встречусь с тобой лично и еще раз возьму у тебя интервью, например, по медитациям. Я желаю тебе успехов в твоих новых проектах. Я абсолютно уверен в том, что ты выкладываешься во всем, что ты делаешь, на полную катушку. Я это почувствовал на себе, когда ты был, вот, собственно, в 5 метрах от меня. Ты все объяснил скептику, технарю, рассказал по полкам без какой-либо там философии излишней или религиозности. Я тебе за это очень сильно благодарен. И еще раз тебе спасибо за то, что ты нашел время сегодня пообщаться.
Да, благодарю, очень приятно. Хорошо поговорили. Мне, в принципе, сказать больше нечего. Практика решает, информации много. Просто сделайте практику, если вы ни разу не делали. Подышите, найдите энергодыхание в Ютубе. Возьмите этот опыт, который будет уже ваш. Не просто со слов «там сказали, это круто», а конкретно ваш личный уникальный опыт. И уже вы все поймете.
С нами был Роман Карловский, мастер дыхательных практик и автор методики энергодыхания.
Ну что, время заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. И как всегда напоминаю, все выпуски подкаста, их содержание, ссылки на книги и статьи, которые упоминали гости, находятся по адресу optimumlife.ru. За анонсами свежих выпусков следите в нашем Инстаграме, Фейсбуке и Телеграм-канале. И самое важное – обратная связь от вас. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится и не нравится. Предлагайте темы на будущее и гостей, с кем, на ваш взгляд, я просто обязан поговорить. Я читаю абсолютно все отзывы. Ну а если вам было полезно и интересно, расскажите про нас своим друзьям. Им тоже будет полезно и интересно. До скорого!